Интернационал. 21. Когда-нибудь будут с иронией смотреть на то, что ныне под именем интернационального социализма занимает господствующее положение в политической картине мира. Действительно, существует лишь интернационал лозунгов, марксизм как фраза. Он лишь на десятилетия может разбудить чувство солидарности в рабочих всех стран, и то в гораздо меньшей степени, чем это можно было бы предполагать на основании шума конгрессов и убедительности воззваний. На самом деле, объединение ограничивается верой, что оно действительно существует, и тем фактом, что движение в одной стране часто вызывает его в другой, где будто бы преследуется та же цель. Однако народные вожди — это характерно для цивилизации столь пресыщенной литературы, как нынешняя, живя постоянно в тумане теорий, все-таки могут стать выразителями реальной действительности. На этих лживых конгрессах встречаются представители английского, французского, немецкого, русского жизнеощущений, чтобы, совершенно не понимая причин, стремлений и чувств друг друга, постоянно объединяться на основе тезисов, в которых они думают найти общность мнений и требований. Как тонок этот покров интеллектуальной действительности, лежащий на действительности национальных инстинктов, показали события в августе 1914 года, когда покров этот исчез в один день во внезапном жаре естественных, а не духовных страстей. В каждой стране социализм различен. Рабочих движений ныне столько, сколько живых рас в смысле душевного склада. И они, когда дело идет больше, чем об определении объединяющей их всех классовой ненависти, взаимно отвергают друг друга с той же ненавистью, с какой и сами народы, к которым они принадлежат. Существуют красные якобинцы и красные пуритане, красный Версаль, красный Потсдам. Между Шоу и Бебелем такая же пропасть, как между Ротцем и Бисмарком. Но они всегда шьют свои одежды из того же теоретического материала. В мировой войне не только Антанта выступала против Германии, но и псевдосоциализм стран Антанты сражался против истинного прусского социализма Германии. Свергнув императора, истинный социализм сам себя предал, изменил своему происхождению, своему смыслу, своему положению в социалистическом мире. Бебель бы это почувствовал и воспротивился бы этому. Его эпигоны не поняли этого. Сейчас они принимают участие в конгрессах лжи и, еще раз увлекаясь фразой, подписывают Версальский договор. Опаснейший враг прусско-немецкого социализма не в немецком капитализме, который нес в себе самом ярко выраженные социалистические черты. Английские формы впервые были навязаны немецкому капитализму лишь с 1917 года самим же социализмом и особенно решительно, может быть, путем расслабления мастерски организованных профессиональных союзов и путем введения местных промышленных советов. Признанием этих советов социалисты большинства стремятся скрыть перед массами свое тяготение к либерализму и парламентаризму. Враг истинного социализма – то движение, которое идет на родине капитализма под именем социализма. Нынешние вожди немецкого социализма предали забвению то, что заметил своим острым взором Энгельс. Они забыли, что существует только немецкий социализм, и стремятся доказать это своей достойной Михеля покорностью социалистам Антанты. На деле французский социализм, социализм уличных скандалов и саботажей, воплощает собой голое чувство социального реванша, нашедшее еще при Парижском восстании коммуны в 1871 году своих Клемансо. Английский социализм есть реформированный капитализм, и только один немецкий социализм представляет собой мировоззрение. Француз остается анархистом, англичанин — либералом, и французские и английские рабочие прежде всего являются французами и англичанами, а потом, уж быть может, теоретическими сторонниками интернационала. Прирожденный социалист, прусский рабочий, всегда оказывался обманутым социалистами других стран. Глубокий смысл заключался в словах Бебеля, когда он однажды назвал Мюнхен «капуей немецкой социал-демократии». В Мюнхенском советском карнавале он мог бы найти подтверждение своей мысли. Прусский рабочий, он один серьезно относился к фразам, так же серьезно, как какой-нибудь профессор к фразам в церкви святого Павла. Прусский рабочий — единственный рабочий, который мог сослаться на грандиозное творение, на свою партию, был благоговейным слушателем рабочих других стран и помогал оплачивать их забастовки. Истинный интернационал возможен только при победе идеи одной расы над всеми остальными, а не путем растворения всех мнений в одной бесцветной массе. Станем, наконец, скептиками и отбросим старые идеологии. Нет компромиссов в действительной истории. Кто в них верит, должен испытывать вечный ужас перед бессмысленной пляской событий, и он только обманывает самого себя, когда думает совпадать с ней, заключая договоры. Существует только один исход вечной борьбы — смерть. Смерть одного лица, смерть народа, смерть культуры. Наша смерть еще далеко, в безвестной тьме ближайшего тысячелетия. Мы, немцы, брошенные судьбою в это столетие, вплетенные в нашем бытии в фаустовскую цивилизацию, обладаем богатыми, непочатыми возможностями, и перед нами грандиозные задачи. Для интернационала, который, несомненно, подготовляется, мы призваны дать идею мировой организации и мирового государства. Англичане — идею мирового треста и мировой эксплуатации, французы же ничего не могут дать. Мы боремся за эту идею не нашими речами, а самым фактом нашего существования. С прусской идеей неразрывно слита судьба идеи монашеского ордена, идеи истинного социализма. Только церковь еще носит в себе старую испанскую универсальную идею попечения и заботу о всех народах в тени католицизма. Картина грандиозной борьбы между политическим и религиозным пониманием мира дней Гогенштауфенской эпохи еще и ныне грозит нам. В настоящий момент, однако, одерживает победу в лице британского льва третья идея, идея викингов. Взгляд на мир не как на государство, не как на церковь, но как на добычу. Истинный интернационал — это империализм. Господство над фаустовской цивилизацией, следовательно, над всем миром, на основе одного руководящего принципа, без компромиссов и уступок, а только побуждая и уничтожая. Рядом с социализмом и против него стоят капитализм и ультрамонтанство. Таковы три вида социалистической воли к власти. Посредством государства, денег и церкви. Их силы опираются на мир политического, хозяйственного и религиозного сознания, и каждая из них стремится подчинить себе обе другие. Таковы творческие инстинкты представителей прусской, английской и испанской культур. Они восходят, отвлекаясь от духовного холода и высоты современной цивилизации, назад к тем ранним, непосредственно чувствовавшим людям готической эпохи, из которых одни мечом и плугом завоевали болота прусской земли, другие на своих хрупких челнах изрезали Северное море, а третьи у Южных Пиренеев вели религиозную войну с маврами. Прусская, английская и испанская готика свидетельствуют об иной душе, чем французская. Эти инстинкты могущественнее, чем все остальное, и могут даже пережить те народы, из которых они себе создали зримые символы. Римский дух продолжал существовать и тогда, когда уже не было больше настоящих римлян. Испанский дух, как дух народа, немощен, но как церковь он стоит несокрушимо. Таковы реальности, которые интернационал конгрессов думает при помощи лозунгов Маркса подвести под один образец.